Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте начнем, пожалуй. Я Матвей Гонопольский. И сейчас мы с вами сегодня понедельник, поэтому поработаем. Значит, я хотел несколько слов сказать по поводу эфира, который у меня был, шестичасовой, с Сашей Плющевым. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто сейчас тут и которые зашли сюда, а были там. Конечно, это для меня было неожиданно, потому что я никогда не принимал участие в Сашиных эфирах. Ну, только принимал участие вот там в «Живом гвозде» и так далее. Это, конечно, 6 часов. Это было особенно в последний час мне довольно тяжело. Но я вам хочу сказать, что время, оно проходило абсолютно незаметно. Я все время смотрел на часы и видел там, значит, 1 час, 2 час, 3 час, 4, а Саша все давайте, 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 давайте. Ну, он, конечно, большой молодец, и он всегда был человеком интернета, и он удивительно понимает эту сущность. Я потом с ним еще говорил по этому поводу, мы разговаривали, как это все делать и так далее. Потому что я говорил в том эфире, что этот интернет – это только часть моей жизни. Почему? Потому что у меня еще 2 работы, которые, ну, так сказать, исторически сложилось. А когда эхо было, то было 3 работы. Дальше. Значит, у меня сейчас будет к вам вопрос. Ну, во-первых, я обязательно попрошу Сашу, чтобы еще раз принять участие, или, может быть, пару раз – потому что это фан, это интересно, и для меня очень важны последствия этого эфира. Я вам хочу сказать, что, если я не ошибаюсь, после этого эфира любезные зрители зашли на мой канал и на него подписались, и на минуточку подписалось 1100 человек. Это, конечно, для меня шок. Вы понимаете, я обычно после передачи добавляется где-то там 100 человек, ну, я считаю, что это вполне хорошо. Но, да. Хотя, безусловно, как бы для многих я такой непривычный, но тут ничего не поделаешь, какой есть. И, может быть, даже вот в этом вот таком конфликте между мной и аудиторией и так далее, все это было, может быть, правильно. Ну, вы понимаете, что я говорил абсолютно искренне, хотя это была не моя форма. Но давайте вот что. Накидайте мне, пожалуйста, сюда ваши идеи по поводу эфира в субботу. Вы знаете, что у меня суббота, воскресенье, выходные дни, и, в общем, это для меня святое, но почему бы не сделать эфиры вот такой, как у него, с вашими донатами, только не 6 часов, потому что я умру. Не надо заниматься такими вещами, это вот Сашина и так далее. Сделать какой-то там эфир, например, 2 часа. С ответом на ваши вопросы и так далее. Вот что это такое должно быть? Вот посоветуйте мне, да? Папа, мы можем сделать эфир, пока в понедельник не продолжится университет. Читал час назад чат того эфира, там все, кто против, оторвались по полной. Ну, да, в общем, короче говоря, слушайте, я же это все не читаю, у меня на это сил нет. Теперь давайте перейдем к сегодняшней истории. И, во-первых, я просил бы, чтобы те, кто первый раз ко мне пришел, чтобы они смирились, что я вот такой, а не Плющев, например, или Наки, или кто-то там другой. Вот у меня такой свой эфир с теми, кому это нравится. Теперь давайте будем разбираться по поводу того, что сегодня произошло. Конечно, главная история – это Оскар. И то, что Навальному дали, фильму «Навальный» дали премию как за документальный фильм. Тут я сразу хочу сказать, что следует заметить. И вот это вот как бы очень важно понимать, а многие этого не поняли. Да, конечно, все политизировано и так далее. В этом нет вопросов. Но, ребята, я просто обращаю ваше внимание, что дали премию фильму, а не Навальному. Вот как ни крути, как ни говори, что, конечно, это была поддержка политическая и так далее, и так далее. Но давайте обратим внимание, это дали фильму, то есть у этого фильма есть какие-то достоинства. Если бы это была какая-то шняга вонючая, то, конечно, ничего бы не дали. Вот давайте в первую очередь исходить из этого. Кстати, я вам хочу сказать, что я этого фильма не видел. Так получилось. Кстати, я потом скажу вам по поводу, кто что выиграл, чисто информационно, но давайте сначала вот про эту реакцию. Оказались недовольны все. Значит, во-первых, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал элементом политизации премии «Оскар» тот факт, что трофей в этом сезоне достался фильму о Навальном. Цитата. «Я не могу судить о качестве этой ленты документальной, потому что я не смотрел, врет. Поэтому, наверное, было бы нелогично что-либо говорить. Но смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы. Такое бывает». Цитирует Пескова, российское информационное агентство ТАСС и другие СМИ в понедельник, 13 марта. Теперь это, значит, официальная реакция Москвы. А еще есть официальная реакция Москвы. Эти куски дерьма в официальных сообщениях, ТАСС, РИА Новости, вот все вот это, список награжденных, там номинации «Документальное кино» нет. И фильма Навального нет. Посмотрите, пожалуйста, вам будет интересно. То есть вот это, значит, вот эта вот история, что черное и белое не говорить, Навального не называть и так далее. Это все, это просто удивительно, просто удивительно. Теперь реакция Украины. Советник главы Офиса президента Украины Подоляк тоже высказался о документальной ленте «Навальный», победившей в категории полнометражный документальный фильм. И вот цитата. «Если Оскар вне политики, то как тогда понимать документальный манифест «Навальный», в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?» Написал Подоляк в Твиттер 13 марта. Прав он? Прав. Прав. Потому что идет война кровопролитная. Я сегодня вел передачу мою «Люди войны». То, что творится под Бахмутом, это просто кошмар. С обеих сторон. Но как соблюсти меру, понимаете? Как соблюсти меру? Вот это вот интересная история. Идем дальше. То есть мы пока что говорим только о реакции. Елена Рыковцева, замечательнейшая, замечательная журналистка «Радио Свобода», она написала, а критика была со всех сторон. Ну, например, что супруга Навального была в красном платье, что, ну и так далее. Значит, вот что написала Елена Рыковцева. Вы знаете, я скачу по нюансам, потому что я не могу тасовать, у меня нет ни времени, ни желания выстраивать какую-то логику. Да, Оксана, Ксения пишет, пристебались к платью. Значит, смотрите, что она пишет. Ну да, бывает, что на вкус и такт наступил медведь. Вот это все атрофировано. Понятно, что любой краснодорожечный костюм будет контрастировать с арестантской робой. Но когда контраст получается вопиющим до неприличия, это да, наступил медведь. И фиг бы с ним. А дальше она вдруг касается темы, которая для меня абсолютно неожиданна. Про маму. Слушайте. Ну вот еще вот это. Мама. Где мама? Там каждый, который на сцену выходит со слезами, обращается к маме, живой или нет. Вот порадуйся за меня сейчас, из этого мира или из другого. Мама, это ты, твое, это тебе награда. Где в данном случае мама главного героя док-фильма, получившего Оскар? Почему никто не обратился к ней со сцены, никто не сказал ей, что это ее премия, потому что это она родила вот такого сына? Где вообще эта мама? Почему о ней, в принципе, никто не вспоминает? Это очень совестливая и очень активная мама. Она душу рвет за своих сыновей. Младший у нее сидел как бы в наказание старшему. Старший сидит сейчас. Но мы про эту маму услышали только раз, когда она с супругой старшего прорывалась к нему в колонию и написала об этом на своей странице в Фейсбуке. И это письмо успела перепечатать одна из подруг семьи, но страница мамы после этого была кем-то закрыта для общего доступа. Она теперь может писать только для друзей. Я все время думаю об этой маме. Я не понимаю. Я поздравляю ее с наградой фильма о ее сыне. Я надеюсь, что она увидит его на свободе. Но я не понимаю, почему она не получает публичной поддержки, публичных поздравлений и публичных упоминаний. Я этого не понимаю. Права она? Права. Ну, мама... Ну, это такой, понимаете, ну, ставьте лайки, друзья, пожалуйста, не ленитесь. Понимаете, ну, какой-то неожиданный такой заход, и вдруг начинаешь думать, блин, а где эта мама? Действительно, что они ее прячут? Вот здесь пишет, ее берегут, Липатова пишет. Может, ее берегут, а может, ее не берегут. Александр Анмазарин. Мама имеет право не желать публичности. Еще раз, ребят, я совсем, вот все, что вы напишете, я со всем этим соглашаюсь. Я просто не знаю, у меня нет информации. Бог его знает, где эта мама, что с ней и так далее. Но с другой стороны, это все-таки мама. Понимаете? Я чуть-чуть отпрыгну от Навального. Мы сейчас дальше пойдем. Да, здесь Кравченко пишет, потому что опять посадят младшего. Да, вы правы. Ну как? Ну ее вся семья Навального, она публичная. Ну, значит, я просто хочу заметить одну вещь. Значит, есть такая актриса, вы, наверное, знаете ее, Джейми Ли Куртис. Это одна из моих любимейших актрис. Просто потрясающая. Она дочь знаменитого киноактера, комика Кертиса. И написано, 45 лет карьеры, и, наконец, Джейми Ли Куртис получает Оскар. Она замечательна. Я счастлив, что она получила это. Что пишет Леонид Невзлин по поводу фильма «Навальный»? То, что фильм «Навальный» получил премию «Оскар», это очень хорошо, так как в очередной раз обращает внимание Запада на путинский мафиозный режим и его преступления. Я поздравляю авторов фильма. Но очень жаль, что Юлия Навальная, выступая на вручении премии, ни слова не упомянула про трагедию Украины и важность ее победы. Не сказала и про политзаключенных, которые, помимо ее мужа, выступают и против Путина, и против его агрессивной войны. Приз за режиссеру заслуженно, но в любой премии, особенно в документальном кино, 30% за творчество, а 70% – это политика. Политика сейчас – Путин, его война против Украины, политзаключенные в России, Алексей Навальный – один из них. И обо всем этом, в отличие от режиссера, «Леди ин Ред» ничего не сказала. Все-таки сосредоточенность на себе, на России уже не симптом, а болезнь. Можете кидать меня чем угодно, но я считаю аморальным говорить о будущей свободной России и умолчать о трагедии Украины. Сначала Украина, ее победа, потом все остальное. Не будет никакой свободы, если не победит Украина. Слава Украине! Значит, он, конечно, правильно написал, он все правильно написал. Тут только есть один момент, что мне кажется, что каждое слово, то есть все почему-то, мне кажется, что каждое слово, которое говорила Юлия Навального было согласовано. Не с Путиным согласовано, и не с ФСБ, а с руководством, ну, так сказать, просто обратили внимание и решали, что можно говорить, что нельзя, или вернее не то, что можно или нельзя, а что уместно говорить и что неуместно. Но здесь не будем забывать, о чем еще будет написано. Это то, что фильм называется «Навальный, а не Путин». Понимаете? И поэтому она сказала мужу, что она его любит. Вот мне кажется, внутри этой логики и надо воспринимать то, что она сказала. Ну, а красный костюм я бы вообще по этому поводу не заморачивался. Ринат Давлетгильдеев, который сейчас работает, хороший журналист, он работает у Ходорковского, по-моему, в его, значит... Да, вот Елена Че пишет, ей дали 15 секунд, а режиссер от имени Навального все сказал. Да, значит... Да, вот еще Светлана Титова. Премия в первую очередь присуждается режиссеру фильма, а он сказал про Украину. Владимир Боровискин, значит, Юлия Навальная не политика, просто жена. Ну, так сказать, да. Вот что пишет Ринат Давлетгильдеев. На мой взгляд, люди, расстроенные вручением главного Оскара картине «Все, везде и сразу», мы еще об этом поговорим, бумеры, желающего кинематографу исключительно плохого. Возмущенные Оскаром создатели фильма «Навальный» на самом деле всех обманывают. Как? Тайно фанатеют по Путину и желают всего плохого уже Украине. Те, кто возмущены тем, что дали фильму «Навальный», он просто ошибку сделал, они тайно фанатеют по Путину, желают всего плохого Украине, даже если говорят обратное. Претень же к Юлии Навальной, что, мол, сказала со сцены не то, а должна была сказать то, лежат в медицинской плоскости. Вот так написал он. Илья Пономарев. Вы знаете, политик. Фильм «Навальный» получил Оскар за лучший документальный фильм. Конечно, внутри путинской России за такое Оскар не дадут. У нас разве что тюремный срок или дубинкой по спине. Но фильм привлекает внимание мировой общественности к преступлениям путинского режима, и это, возможно, еще один шаг к становлению России как демократической свободной страны. Значит, а дальше он пишет претензию свою. Вот только открытым остается вопрос, почему ни режиссеры фильма, ни Юлия Навальная, стоя на самой популярной сцене мира, ни слова не проронили про преступную войну против Украины. О том, что сотни тысяч украинских мирных жителей и воинов ВСУ, защитников своей родины, рядом с сотнями тысяч российских мобилизованных, гибнут за шизоидные идеи бункерного деда. Или это недостаточно важная тема для спича? Вот так считает Илья Пономарев. Значит, я когда-то был подписан на Сотника, но отписался от него, потому что... Ну, вот такое вот, давайте я вам прочитаю. Это кто-то сделал перепост, Дмитрий Мелехин такой. Что пишет вот Сотник, Александр Сотник, это Сотник ТВ. Ну что, готовы к вручению Оскара за ФСБшный фильм «Навальный»? Там хорошо смазано, вручат как миленькие. Нобеля не дали, агентам Муратовым отделались, Оскара дадут. Дальше вручили. Он пишет, Как я и говорил, киношка «Навальный», киношка, получила премию «Оскар». Теперь ее героя можно потихонечку вытаскивать из узилища и втискивать в Кремль. Мифический бэкграунд создан, Мандела канонизирован, пора запускать процесс в миротворческих декорациях. Царь-бутерброд готов. Ну, мне кажется, это оскорбительно. Понимаете, ну вот это вот, нельзя пинать человека, который сидит в тюрьме. Ну вот это, не знаю, мне это так противно. Маша Слоним написала. Фильм «Навальный» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Юлия Навальная сказала: «Мой муж сейчас в тюрьме только за то, что говорит правду, только за то, что защищает демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе и когда наша страна станет свободной. Оставайся сильным, моя любовь». По-моему, замечательный, правильный текст. По-моему, так. По-моему, так. По-моему, именно так. Давайте теперь посмотрим, что я вас по этому же поводу, вы знаете, у меня несколько источников, что я засейвил для вас. Ну вот тоже, понимаете, при всем моем уважении, но как-то, ну, тяжело мне это читать. Пишет... Пишет Бабченко. Там были сделаны, вы, наверное, видели, очень красивые фотографии, где мама, дочка и сын. Пишет, значит, Бабченко. Мальчик, платье от Баленсиага нам принеси, мы на Оскар летим. Граждане страны, которая прямо сейчас устраивает геноцид. Граждане страны, которая прямо сейчас уничтожает мирные дома со спящими жителями. Есть такое понятие, как так. Такт. Но имперцам оно неведомо. А дальше идет обсуждение. Про сострадание я уже и молчу, пишет он. Ему отвечает человек. Семья отца, которого пытают в тюрьме за открытую антивоенную позицию, выступает на весь мир по случаю награждения автора фильма о раскрытии попытки его убийства химическим оружием по команде долбанутого диктатора. Они делают то, что должны. Пишет Лаванда 37 в обсуждении. Конечно, все трое должны были явиться на вручение Оскара в растянутых трениках и рваных майках. Это бы очень помогло ВСУ. Жена Зеленского была одета во время визита в США очень дорого и модно, достойно показав лицо своей страны. Это оценил весь мир. Петр Лицкий пишет. Чё-то я не понял. Аркадий теперь и за дресс-код может разговор поддержать. Как там галстук у Муратова на Нобелевской церемонии? Не пытался расширить границы империи? Или мемориальцы не осквернили алтарь неоскорбления? Бог гендера. Не сомневаюсь, если бы она вышла в рваном платье украинской беженки, Аркадий бы написал «Пиарится на войне». Вот. Вот так вот. Понимаете, ничего не устраивает. Тяжело. Тяжело, да. А вот что сказал режиссер фильма, вот здесь я буду вам переводить, потому что тут подстрочный текст. Это короткий спич. То есть вот они стоят и выходят. Он выходит, и вот что он говорит. Сейчас, подождите. Спасибо семье Навального, Юлии, Даше, Захару. Спасибо за ваше мужество. Весь мир поддерживает вас. И есть еще один человек, который не смог быть с вами сегодня. Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, по-прежнему сидит в одиночной камере из-за того, что он называет, я хочу точно процитировать его слова, несправедливой агрессивной войной, которую Владимир Путин начал в Украине. Спасибо за ваше мужество. Весь мир поддерживает вас. Вот так. Поэтому, если говорить формально, в рамках вот этой всей истории, то режиссер все сказал. А Навальный, они процитировали Навального, который говорит про Украину. Теперь еще у меня есть про Оскар. Извините, я дурел, потому что очень много было материала. Я выбирал, какой хороший, как просто тяжеловато было. Так, вот здесь. Должно быть здесь. Вот, значит, теперь уже давайте отойдем от Навального и поговорим вообще от Оскара. Значит, есть такой сайт kinovar.com. И я буду, значит, говорить про то, кто что выиграл, и снабжать это некоторыми комментариями. Значит, наилучший фильм. Помните, я вам говорил, что единственный фильм, который я не видел, это фильм вот этот «Все, всегда и одновременно». Катя мне пишет что-то. Папа, ну, Катя, пожалуйста, что ты хочешь? Значит, и вот этот фильм, я его не видел, этот фильм получил вот. Извини, пожалуйста, Кать, ради бога, извини, я забыл, ну я устал и забыл, я больше не буду, честно. Катя написала свое мнение по этому поводу и перевела, она написала по-английски, перевела на русский, вот что она написала. Из всего, что можно написать, чтобы критиковать Оскар, когда критика полностью справедлива, между прочим, написать подпитываемый теорией заговора комментарий о США после того, как эта страна вложила бог знает сколько миллиардов долларов в Украину, это что-то вообще непонятное. С фразой «США помогли Ленину и большевикам, а затем Сталину построить СССР» не особо согласятся историки американской внешней политики. Я уверена, что если нам не нужна Америка, мы можем просто продолжать надеяться на то, что Европа будет давать объедки, учитывая, что многие страны ЕС начали давать оружие только после огромного давления со стороны тех же некультурных американцев. А моим друзьям, которые платят налоги, часть которых потом идет на Украину, я могу сказать, на что они тратят свои деньги. Да-да, получается, надо действовать так, чтобы американцы оправдывали слова о том, что их налоги тратятся впустую в Украине и могут быть потрачены дома. По поводу чего эта рефлексия? Это рефлексия по поводу очень острой реакции внутри Украины, по поводу и обвинения американцев, по поводу того, что они там чего-то, значит, такое делали, какие-то шахер-махер. Теперь давайте все-таки посмотрим. Значит так, смотрите, когда вы меня спрашивали, кто выиграет «Оскар», лучший фильм и так далее, я говорил «На Западном фронте без перемен». Ну, потому что, вы понимаете, это такое грандиозное полотно, ну, вот, и, понимаете, вот в Украине война, и тут война, и там война, ну, так сказать, вот давайте. И вы понимаете, я оказался вот таким птеродактилем, то есть я почему-то все-таки решил, что «Оскар» — это не про кино. Ну да, Катя, я писала насчет комментариев, которые говорили, что США специально Навальный выбрали, потому что Россию любят и так далее. Ну, Я же сказал. И вот, понимаете, я говорил, что, безусловно, конечно, фильм-то хороший, грандиозный фильм. Я его сравнил бы с «Апокалипсис сегодня», например, с фильмом. Тем не менее, нет. Оборолись. На Западном фронте без перемен, «Аватар. Путь воды», «Банши» и «Ниширина», не видел его, «Элвис» видел, «Все, всегда и одновременно», «Фабельманы», я вам рассказывал про этот фильм, «Тар», «Лучший стрелок Маверик» и, значит, нет, не все будет про Навального, не все будет про «Оскар». Вот, в общем, короче говоря, все всегда и одновременно. И вы знаете, я про этот фильм прослушал, мне говорят, что это действительно грандиозное событие. А вы знаете, кто там играет главную мужскую роль? А главную мужскую роль там играет тот самый мальчик, которого вы видели в фильме «Индиана Джонс. Храм судьбы». Помните, там такой мальчик-китаец. 40 лет прошло. Он отошел от кино, он там, так сказать, это самое. А потом он там участвовал, здесь участвовал, и потом участвовал в этом фильме. Вот, что еще я хочу сказать. Вот удивительно, Мишель Эо, вы ее хорошо знаете, эту актрису, «Все всегда и одновременно». Мужская роль. Я невероятно счастлив, что Брэндон Фрейзер, я очень люблю этого актера. И, конечно, он получил за «Кита». Это страшный фильм, его невозможно смотреть. Некоторые говорят, что он получился, не получился, но вот через... Он, слушайте, сколько, 30 лет что-то он не снимался, короче говоря... Катя пишет, Кит тяжелый, но как он играл, да. И вот только отмечу одно. Вот Джейми Ли Кертис, которая играет тетку с животом, роль, женская роль второго плана. Вот такая вот история. Значит, да, в общем, короче говоря, надо смотреть. В этих случаях так говорится. Надо смотреть. Ну что, давайте теперь коснемся другого. Ребят, ставьте лайки. Ну, значит, ну, смешной заголовок, друзья. РИА Новости сообщает. Документальная картина якутских режиссеров «Выход» не получила «Оскар». Ну, согласитесь, это гениально. Это просто гениально. Очень важное сообщение. Вот что значит репутация. Как больше полувека удерживать популярность музыкальной группы? Ответ знают только те, кто выдержал испытания годами, запретами и славой. 27 мая, в дату своего создания, на сцене древнего амфитеатра Кейсарии легендарная машина времени докажет, что 54 года – это не предел. Вы можете себе представить? 54 года группе машины времени. Просто офигеть. Просто гениальные люди. Важная новость из Ирана. Повесив несколько человек, помните, которые участвовали в этих протестах, в Иране объявили о более чем 100 арестах, связанных с отравлением школьниц. У них там такое было. Специальное намеренное отравление школьниц. Правозащитники считают, что учениц 200 школ в нескольких городах страны отравили газом из-за антиправительственных протестов. Пострадали тысячи девочек. Власти обвинили в этом враждебные группировки. И вы знаете, какое сегодня было сообщение? Что иранская власть амнистировала, что там 2300 или 4000, вот всех, кого арестовали по вот этим антиправительственным выступлениям. Их всех выпустили, их всех амнистировали. Вот такая удивительная вещь. Пишет Алексей Гончаренко. В Молдове полиция предотвратила операцию, которую планировала Россия. Вот это основа ее, партия Илона Шора, пророссийского политика. Выявили группы, их координировали спецслужбы РФ, 10 групп по 10 человек, оплата от $1000, а вчера поймали 7 организаторов, один из них гражданин Российской Федерации. Молдова большой молодец, российские предатели должны быть выкинуты, и жизнь будет более спокойна. Прекрасно написано. Да, тут, значит, я обожаю это. Есть такая группа Дебальцево ДНР. Где-то она там, не знаю, в Твиттере или где. Смотрите, какая прелесть. Украина строит концентрационные лагеря для жителей Донбасса. Согласно полученным данным, вот это так называемая вонючая журналистика, вот это согласно полученным данным, из жопы данные получены, да? Охранять заключенных внутри лагеря должны боевики радикальной группировки «Правый сектор». На горячую линию правоохранительных органов ДНР обратился сотрудник МВД Украины из прифронтового населенного пункта в оккупированной части, то есть оккупированной Украине, они так пишут, части Донбасса. Ну и он это рассказал. Украина строит концентрационные лагеря для жителей Донбасса. А фотография Освенцима или Дахау. Это замечательно. Я считаю, это так свежо. Это свежо, это очень классно. Сегодня день рождения одного очень важного поэта для России. Читаю его стих. Это не финальный стих, финальный стих еще будет. «У меня перед глазами зал Кремлевского дворца. Выступает перед нами человек с душой бойца. Человек партийной чести, он не раз бывал в бою и вошел со мною вместе в биографию мою. Мы следим за каждым словом, и доклад его таков, что ему внимать готовы люди всех материков, люди разных поколений, всех народов, наций, рас». 1976 год. Съезд Коммунистической партии Советского Союза. Этот стих написан про Леонида Ильича Брежнева. Как ему? Да. Сергей Владимирович Михалков, выдающийся своими детскими стихами. Ну, он вообще, это, конечно, удивительный, мастеровитый человек. Он мог писать что угодно, менять гимн, как вы знаете. Ну, в общем, короче говоря, жучило, но он профессионал. Просто профессионал. И сегодня, если не ошибаюсь, 110 лет со дня его рождения. Сегодня еще, вернее, вчера была одна очень важная дата. Григорий Израильевич Горин родился вчера. Боже, я был с ним знаком. Какой это был человек, какая нелепая смерть, а он же врач. Не смогли его вытащить. Русские долго запрягают, но потом никуда не едут. Просто запрягают и распрягают, запрягают и распрягают. Это и есть наш особый путь. Ну, вот понимаете, вот просто бывает три строчки, но такого уровня, с такими аллюзиями, ребята. Я очень люблю Константина Паустовского. Я офигел, когда в юном возрасте прочитал «Время больших ожиданий» и «Начало неведомого века». Это оно меня шокировало. Знаете, бывает, когда совсем в юности, еще школьником, ты читаешь какие-то произведения, которые у тебя вышибают мозги. И с этим связана история, которую я всегда рассказываю. Знаете, бывает, особенно вот в детстве, ну вот в школьном возрасте, когда что-то такое у тебя как искра, и у него там, значит, у него в его этих произведениях, там он путешествует с отцом, у них мало денег, они в трюме там, ну, в общем, и там такая фраза, значит, они стояли на траверсе далеко от берега, а вдали мерцали огни Трабзона. И вот вы понимаете, меня как кирпичом ударило. Ну, меня вообще кирпичом не раз я ловил головой. Понимаете, меня поразило название Трабзон. Вот представьте себе, я жил в Киеве на Ветряных горах. Магазин продуктовый с двумя видами колбасы, молоко на разлив. И вдруг я читаю: «Вдали мерцали огни Трабзона». Вот Трабзон. Само вот это слово, как какое-то слово удивительное, Трабзон. Оно пахнет кораблями, оно пахнет вот это Трабзон, оно пахнет пиратами, пиастрами, попугаем. Ну, в общем, все то, что, понимаете, капитан обязательно одноногий, с культей, капитан Крюк или, ну, неважно. И вот так случилось, что я ехал машиной из Италии в Грузию, через Грецию и через Турцию. И вдруг я увидел, написано «Трабзон», и я заехал в этот город. Обычный портовый город, пыльный, довольно грязный, как все портовые города. Я остановился среди этой грязи, упаковок от Макдональда. Я был счастлив. Понимаете? Очень важно увидеть Трабзон, о котором ты прочитал в детстве. И вот Паустовский рассказывает историю, которую я не знал. Слушайте. Была весна 1912 года, перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать. На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет. Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никто из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек. Константин Паустовский. «Далекие годы. Книга о жизни». Охренеть. Охренеть. Вот знаете, иногда бывает текст, который... Вот его написал Олег Болтух. Олег Болтух. Я читаю этот текст второй раз. Вот я вам сейчас прочитаю, это большая литература. Понимаете? Ставьте лайки, ребят. Слушайте внимательно. Про кота. Специально для моей дочери. Кот Семен проглотил муху. Долго охотился за ней и, наконец, догнал. Мне стало грустно. Всюду двойные стандарты. Конечно, это мы сами сделали из Семена плюшевого мишку, затискали, засюсюкали, но от этого он не перестал быть хищником, кровожадным, не знающим пощады. А у той мухи наверняка семья, дети, жена ждет домой на помойку. И как я теперь могу умиляться Семену, чесать ему за ушком, подкармливать под столом вкусники, зная, что он убийца? В этот момент Семен открыл пасть, и муха целая и невредимая вылетела оттуда, матерясь. И я полюбил Семена еще больше. Олег Болтук – это образцовый гениальный текст. Вадим Жук. Я вам всегда читаю практически все новое Вадима Жука. Вот знаете, ему в стихотворении удалось объединить Оскар и войну. Просто великолепно. Из житишка моего Небросского. Отчего, скажите, отчего положить с прибором мне на Оскара, на фигурку ладную его? Отчего бессонные родения, знания, старания и вкус превосходных членов Академии оценить никак я не берусь? Разговоры эти одиозные, этот выбор вашего всего, длинные дорожки эти звездные с нашей кровью цвета одного. В страшном мире, населенном катами, где идет безумное кино, нам с тобой не стать лауреатами. Все равно, мне вправду все равно. Вот это абсолютно гениально написано. Понимаете, очень трудно найти меру между многими несоединимыми вещами. Вы же понимаете, что там сидит киноакадемия, которая не живет Украиной. Какая должна быть мера и в какой форме нужно говорить про Украину? Чтобы, например, трамписты не обвинили в Оскар в политизации и так далее, да, не сказали, что давят. Кто и что должен об этом говорить? Как об этом говорить? Война и красная дорожка. Нет, он написал красное, он не видел, наверное. Какого цвета дорожки были? Говорили, что цвет поменяли. Поменяли. Но это образ. В общем, понимаете, все это непросто. Но закончить я хочу так. Навальный, сколько уже? 700 дней? 2 года. Навальный сидит в тюрьме. И все делают, все стараются что-то сделать для того, чтобы он вышел. Это очень трудно, потому что это личный враг Путина. Он выйдет на следующий день после того, как Путин сдохнет. Но дождется ли он в этих условиях? Тайский массаж ему там не делают. Поддержать меня просто. Во-первых, здесь же поставить лайки. Поставьте, поставьте, не стесняйтесь. Во-вторых, кто не подписан, кто случайно зашел, подпишитесь, пожалуйста. Мне будет очень приятно, ну и яхта, вы знаете. Купите мне чашку кофе за труды, ссылка внизу, а лучше станьте моим патроном. На маленькую сумму, но постоянно. Я буду думать над эфиром в субботу. И в обязательном порядке что-то такое придумаю. И это будет совершенно иначе. Это будет наше с вами общение. За донаты. Это меня научил Плющев. Скоредный Плющев. Спасибо вам. Если все будет в порядке, мы завтра встретимся. Здесь Тамара Иващенко пишет: спасибо за такой довоенный эфир. Он не довоенный, война идет, просто тема такая. Сегодня про войну мало тем. Сегодня не было бомбардировок. Сегодня были тяжелые, мучительные, жуткие бои в Бахмуте, которые продолжаются день и ночь. От 130 до 150 атак за день. Ну вдумайтесь, как такое может быть? 130-150 атак за день, за сутки. Как такое можно выдержать? Украинцы выдерживают. Спасибо вам. Сделайте то, о чем я вас попросил. Да, тревога была. Анна Маркс пишет. Тревога была. А Влад Казаков пишет: слава Украине. Ребята, героям слава. Герои есть, они среди нас.